Нам не составит труда все выяснить непосредственно у них. Позвольте посоветовать вам вернуться в Норбери и снова взглянуть на окна коттеджа. Если вы увидите, что он снова обитаем, не врывайтесь в него, как в прошлый раз, просто дайте нам об этом знать телеграммой. В течение часа мы будем у вас и разберемся, в чем там, собственно, дело. А если в доме никого нет? В таком случае я завтра подъеду к вам, и мы все еще раз вместе обсудим. До свидания. А главное, не падайте духом, пока твердо не убедитесь, что для этого есть серьезный повод.
«Боюсь, что дело дрянь, Ватсон», — сказал мой друг, проводив мистера Монро. «Как вы полагаете?»
«Что-то неладно», — ответил я.
«Вне всякого сомнения, мы здесь имеем дело с шантажом».
«Но кто же шантажист?»
«Вероятно, тот, кто живет в единственной уютной комнате и кто поставил портрет Эффи Монро над камином». «Ей-богу, Ватсон, это дело кажется мне очень интересным, и я ни за что не отступлюсь от него. У вас уже есть какие-то предположения?»
«Да, честно говоря, я не буду удивлен, если выяснится, что в коттедже живет первый муж этой женщины».
«Почему вы так думаете?»
«А как иначе можно объяснить ее страх перед вторым мужем?»
«Я думаю, что все обстоит так. Эта женщина состояла в браке в Америке. Ее муж оказался мерзким типом или, скажем, заболел какой-то отвратительной болезнью, например, проказой, или, возможно, просто сошел с ума. Жена, не вынеся этого, сбежала от него и вернулась в Англию, сменила фамилию и начала, как она думала, новую жизнь. И вдруг ее первый муж, или, предположим, некая женщина, которая привязалась к больному, открыла тайну ее местонахождения. Она написала письмо, угрожая вывести ее на чистую воду. Мадам Монро отправила шантажистке 100 фунтов, но, несмотря на это, через некоторое время обнаружила, что ее преследователи поселились в соседнем коттедже. Она дожидается того момента, когда ее муж уснет, бросается в домик, чтобы убедить его обитателей оставить ее в покое. Внезапно о ее посещениях соседнего коттеджа узнает муж. Она обещает ему никогда больше туда не возвращаться, но через 3 дня желание избавиться от столь опасных соседей становится невыносимым, и она решает предпринять еще одну попытку. Во время ее разговора служанка врывается с известием, что хозяин вернулся, и жена, предполагая, что он прямиком направится в коттедж, поспешно выпроваживает его обитателей через черный ход, вероятно, в сосновую рощу, о которой упоминал господин Монро. Именно поэтому он никого не застает в доме. Но, думаю, все изменится сегодня вечером, когда он вернется туда. «Как вы находите мою версию, дорогой Ватсон?» — обратился ко мне Холмс, окончив свои рассуждения.
«Все это только предположения», — ответил я.
«Да, но они объясняют все происшедшее до сих пор. Теперь же нам ничего не остается делать, как ждать известий от нашего друга из Норбери», — сказал Холмс. Известия не заставили нас долго ждать. Телеграмма от Монро пришла как раз в то время, когда мы пили чай. Она гласила: «Коттедж обитаем. Вновь видел лицо у окна. Буду вас встречать с 7-часовым поездом и ничего не предприму до вашего приезда». Он ждал нас на платформе, было уже темно, но и в свете фонарей мы могли отчетливо рассмотреть, что он очень бледен и весь дрожит от волнения.
«Они еще там, мистер Холмс», — сказал он, хватая за рукав моего друга. «Идя сюда, я видел, что в коттедже горит свет».
«Что вы собираетесь предпринять?» — спросил Холмс, в то время как мы шли по темной, обсаженной по обеим сторонам деревьями дороги.
«Я просто войду в дом и посмотрю, кто именно в нем живет. Прошу вас быть при этом моими свидетелями».
«Вы решились действовать так, несмотря на предостережение вашей жены?»
«Да».
«Я считаю, что вы верно поступаете. Всякая неожиданность лучше неопределенности и сомнений. Самое лучшее — отправиться туда без промедления».
Ночь была очень темная, и начинал накрапывать дождь, когда мы свернули с большой дороги в узкую аллею, изрытую глубокими колеями.
Монро в нетерпении торопливо шагал впереди нас, а мы, спотыкаясь на каждом шагу, поспевали за ним. Через минуту мы свернули, подчиняясь изгибу дороги, и очутились прямо перед самым домом. Мы увидели желтую полоску света, падавшую на темную землю у крыльца, свидетельствующую, что входная дверь закрыта неплотно. Одно окно наверху было ярко освещено. Когда мы взглянули на него, то увидели через штору двигавшуюся за ним темную тень.
«Вот он!» — закричал мистер Монро. «Вы видите, что там кто-то есть? Пойдемте скорее, сейчас мы все узнаем».
Мы подошли к двери, но вдруг к нам навстречу вышла женщина и, встав в проеме двери, заслонила собою золотую полосу света, падавшего от лампы. В темноте я не мог рассмотреть ее лица. Был виден лишь темный силуэт ее фигуры и рук, которые она расставила, желая преградить нам путь.
«Джек, ради бога, не ходи!» — закричала она. «Я предчувствовала, что ты придешь сегодня вечером. Подумай, дорогой, что ты делаешь? Доверься мне еще раз!»
«Я слишком долго доверял тебе, Эффи», — мрачно ответил Монро. «Сейчас же пропусти меня!» Он отстранил ее